Привет! Как тебя представить, это подкаст о поиске себя. Меня зовут Даша, и я себя ищу с тех пор, как ушла из университета в 2016 году. Сейчас, в 22-м, я общаюсь со своими одногруппницами, чтобы узнать, как складывалась их жизнь после университета и как они ищут себя. Сегодня разговариваем с Настей Олейниковой, которая еще до университета писала стихи, а после написала целую книгу «Роман об МГУ», который называется «Колебания». Настя, привет! Спасибо большое, что согласилась созвониться. Я уверена, что будет интересно.
Даша, привет! Очень рада тебя слышать. Спасибо, что позвала. Я думаю, что тоже будет интересно. По крайней мере, мне точно очень интересно с тобой пообщаться, обсудить все темы, которые связаны там с университетом, с каким-то нашим прошлым, с нашим настоящим. Вот, поэтому спасибо тебе.
Да, мне очень интересно поговорить в первую очередь, наверное, о вузе, о твоих впечатлениях, но для начала давай просто расскажи, кем сейчас работаешь, где живешь, чем занимаешься, помимо работы, может быть.
В данный момент, когда я сама в таком нахожусь в периоде не совсем четкого понимания того, кто я сейчас, кем я должна быть, кем я хочу быть. Вот, очень интересно записывать подкаст именно об этом, потому что, как я поняла, идея именно в этом, что как мы ищем свое предназначение и так далее.
Да, да, да.
У всех действительно складывается по-разному. У меня вот получилось так, что я не пошла по каким-то общеизвестным дорожкам, по которым можно было пойти после окончания филфака МГУ. То есть я не пошла работать преподавателем, я не пошла в магистратуру, я не стала репетитором там по каким-нибудь иностранным языкам или по литературе. Ну, у всех, конечно, да, там по-разному складывается, но, как правило, это какие-то такие сферы гуманитарные все-таки люди выбирают. Ну, кто-то, конечно, уходит во что-то совсем другое, но 80%, как мне кажется, в основном это вот что-то связанное с преподаванием, с редактурой какой-то.
Ну да, да.
Я как-то себя никогда в этом не видела, и, наверное, странно даже, что, в принципе, пошла учиться на филфак, если я понимала, что не хочу работать в каких-то таких сферах. Как мне кажется, я просто пошла учиться по интересам. Мне нравилась там литература, нравился английский. Я хорошо знала эти предметы, понимала, что я их сдам в ЕГЭ. Я просто училась, потому что мне это нравилось. Ну, про процесс учебы, конечно, отдельная история. Там далеко не все нравилось. Но когда универ закончился, конечно, передо мной встал вопрос, что вообще дальше делать. Кто-то пошел в магистратуру, потому что, как мне кажется, достаточно такой легкий путь. Люди некоторые пошли действительно из этой позиции, то есть что это проще, чем сейчас решать, куда идти работать, кем быть. Потому что ты просто продлеваешь свой период обучения еще на 2 года и продолжаешь делать, в принципе, все тебе хорошо известные вещи, все понятно, ты также ходишь в университет, делаешь домашние задания, посещаешь какие-то лекции. В принципе, все то же самое. Кем-то подрабатываешь, репетитором, там еще что-то. Я понимала, что это точно не мой путь. Мне хватило учебы за 4 года. Я просто решила, что я не пойду дальше учиться, и надо было искать работу. И вот здесь, конечно, был самый сложный такой момент, потому что после выпуска у тебя нет опыта работы, это известная история, тебя особо никуда не хотят брать, если у тебя нет каких-то стажировок в большом количестве, какой-то практики. Пока ты учишься в университете, далеко не всегда есть такая возможность. Тем более не все вузы предоставляют какие-то стажировки или практики. То есть некоторые предоставляют, а в основном ну, студенты сами как бы проявляют какую-то инициативу. В моем случае у меня не было, пока я училась, понимания, кем я хочу работать. И, соответственно, я не проходила какие-то стажировки где-то. То есть после выпуска ты просто в таком свободном полете или падении, в принципе, это можно и так назвать. И ты просто пытаешься найти себя. Я какое-то время вообще не понимала, что мне делать. То есть я перебирала какие-то обычные варианты такие, типа репетитор, редактор какой-нибудь. Потом я поняла, что на все эти вакансии требуется опыт работы. Даже начинающий, там, младший редактор, ты смотришь вакансию, там написано опыт работы, либо стажировки, либо первое время ты работаешь просто бесплатно. То есть и по условиям там было настолько все плохо. То есть, ну, я понимаю, что, возможно, для начинающего специалиста там деньги не главное и так далее, но это была классическая ситуация, когда требований 20 пунктов, по условиям, типа зарплата 30 тысяч, и, ну, как бы я понимала, что это не для меня. Потому что у меня никогда не было еще такой мечты, типа стать там, не знаю, супер каким-то редактором, да, то есть я была не готова ради этого идти на такие жертвы. Мне хотелось как-то все-таки нормально жить. Ну, понятно, не зарабатывать типа сразу там миллион, но не в таком режиме. Поэтому я, опять же, не понимала, как поступить. И какое-то время я ничего не могла найти. Плюс, если даже я откликалась на эти вакансии редактора, например, меня приглашали на собеседование. И были такие случаи, когда меня туда просто в итоге, ну, я им не подходила. Все было ок, типа МГУ, там, выпускник, все логично, но вот что-то им не нравилось, видимо. Поэтому я думала, что, ну, если меня не хотят брать младшим редактором после выпуска из МГУ, то это как бы уже какое-то странная такая какая-то ситуация, то есть куда еще по идее человек должен идти, да? Вот он отучился, ищет работу, приходит на собеседование, там все в порядке, вы общаетесь, в итоге ты не подходишь. То есть, а кто тогда подходит на зарплату 30 тысяч, в принципе, на позицию младшего специалиста? Кто тогда нужен, какой человек? Ну, то есть, окей, да, там, возможно, ты там кому-то не понравился или еще что-то, но в принципе я несколько раз так сходила. Собеседование проходило достаточно стандартно, были какие-то совершенно общие вопросы, ничего сверхъестественного. Там я к ним как-то готовилась. То есть, ну, по моим ощущениям, я нормально себя проявляла. То есть мне не было ощущения, что это были какие-то провальные собеседования. Вот. Но в итоге это ни к чему не приводило. Поэтому после выпуска, конечно, было очень сложно найти работу. И в итоге я ее нашла совершенно в другой сфере, вообще никак не связанной там, с какой-то гуманитарной деятельностью. Ни с чем таким. Это была достаточно необычная работа. Наверное, когда о ней говоришь, люди немножко удивляются. Тем не менее, по крайней мере, я ее нашла и какое-то время там проработала. Но это просто немножко отдельная история.
То есть работа у тебя, по сути, с самого начала не была связана уже с вузом, правильно?
Да, меня как-то вот начало немножечко, ну не то чтобы жизнь помотала, да, есть какое-то такое ощущение, что из стороны в сторону такое началось. Это вроде я хочу что-то гуманитарное, но при этом я понимаю, что я не хочу все вот общеизвестные какие-то варианты, мне это все не нравится. А что нравится? Вроде бы там что-то свое творческое, но, естественно, я понимала, что я этим не заработаю прямо сейчас там каких-то денег. И вечный какой-то такой конфликт между тем, что тебе на самом деле хочется делать, и реальностью, в которой надо зарабатывать просто деньги на жизнь. И я понимала, что я не могу пойти на какую-то работу, просто вот лишь бы были какие-то деньги, но при этом там каждое утро я буду ненавидеть весь мир. А мне нужно было найти какой-то вариант компромиссный. А это было осенью 2018 года, то есть летом мы окончили университет. И вот какое-то время там лето было, я что-то искала, пробовала какие-то тоже непонятные варианты из серии там. Я месяц проработала в кафе, например, в качестве хостес, то есть девочки, которые встречают гостей, людей и провожают к столикам. То есть обычно люди, мне кажется, лет в 15 идут на какие-то такие вакансии, но вот было такое странное лето после выпуска, и я просто месяц вот так вот проработала, например. Потом я оттуда ушла в начале ноября. Нашла как раз свою первую такую настоящую официальную работу. Она была офисная, но частично она была связана с тем, что надо было из офиса выезжать иногда и делать какие-то вещи. Но у нас не было курьеров на работе, и все документы, которые нужно было там куда-то отвезти или что-то с ними сделать, мы это, в принципе, делали сами. И за счет этого было даже интереснее, потому что было ощущение, что ты все-таки не сидишь там четко с 9 утра до 6 вечера за одним столом, там у компьютера и все. А ты имеешь возможность там приехать в офис, что-то сделать, выпить кофе, поехать куда-то, например, даже потом не возвращаться. Это вообще было связано с оформлением виз, но, правда, не совсем туристических, то есть скорее рабочие визы для иностранцев, которые типа приезжают в Россию работать, жить. Мы занимались оформлением документов для этих людей. Я какое-то время там проработала, и потом была совершенно другая история. Но вот это длилось где-то примерно полтора года, возможно, чуть дольше. Это было достаточно интересно. В основном люди, с которыми мы сотрудничали, это все были иностранцы, то есть они приезжали, они, в принципе, хорошо знали русский язык. Мы с ними, естественно, общались, они могли что-то рассказывать о своей жизни там в других странах. Иногда нужно было сопровождать их в каких-то их поездках, там, допустим, в государственные органы МВД, ФМС, вот к этим страшным женщинам в окошках, которые могут напугать вообще любого человека, особенно иностранца, даже если он хорошо знает там русский язык, мне кажется, он сразу забывал просто все, что он знал. Поэтому иногда мы с ними вместе туда ездили, если им нужно было подать какие-то документы там на продление там визы рабочие или что-нибудь такое. Ну, это все тоже было прикольно в каких-то моментах, когда ты стоишь в этой очереди, например, и там тоже попадаются какие-то персонажи такие колоритные там из других стран, какие-нибудь люди, которые тоже первый раз вообще зашли в это учреждение, у них такое лицо, типа, что происходит вообще, куда я попал, помогите там. Они читают какие-то распечатанные на туалетной бумаге вот эти объявления о том, что мы работаем с такого-то времени, там, такое-то время, ничего не понятно. Все на самом деле не так, как там написано. То есть, ну, какие-то такие моменты, их, когда объясняешь, они, ну, их не объяснишь просто в процессе. Это было забавно. Ну, естественно, это не всю жизнь будет забавно, если там работать, но какое-то время это было прикольно. Плюс у нас в основном граждане Израиля. Ну, некоторые там из Америки, из Канады, там еще откуда-то, но большая часть — это, ну, евреи. Территориально как бы это все находилось в еврейском общинном центре. То есть это Марьино Роща, это такой район, где исторически так сложилось. Вот он так считается, еврейский район в Москве. То есть там есть музей толерантности известный, синагогу. Каким-то образом меня вот занесло туда. Причем интересно то, что я сама наполовину еврейка. То есть у меня папа еврей, по маме как бы я русская. Ну, то есть по их понятиям я не считаюсь еврейкой, потому что у них это по материнской
маме,
линии,
да?
Считается.
По маме, да? По маме передаётся, да, я слышала. Вот. Угу, интересно, интересно.
А я как бы по отцу. Но меня вот жизнь занесла каким-то образом туда, хотя я никогда не интересовалась особо всей этой историей. Я не исповедовала иудаизм, я не соблюдала какие-то традиции. У меня семья это все не соблюдала никогда, папа не соблюдал. То есть это было так чисто, ну, формально, просто по факту, что да, вот у меня есть такая кровь, ну и все. В итоге меня судьба привела туда. Мне было интересно на все это посмотреть, потому что где мы работали, этот офис как бы был в еврейском центре. Еврейский центр — это как бы такое здание, в нем, по идее, синагога, и помимо этого еще там рестораны всякие, там есть даже фитнес-зал. То есть там не просто синагога, а вокруг еще там много всего. Это все в одном как бы помещении находится. Вот там мы и работали. Нас было немного, там 3 человека, но это не важно. И мы постоянно с ними общались. Не то чтобы в этом есть что-то такое невероятное, то есть, ну да, ну евреи, евреи. Особенно в наше время могут вообще сказать, что ты их как-то выделяешь, там, не знаю, пальцем на них тыкаешь, что они какие-то необычные или еще что-то. Нет, просто мне было интересно, потому что это все-таки другая культура, это другая среда, это абсолютно другой взгляд на жизнь. Например, мы оформляли для них визы на всю семью, и в каждой семье было там по 6-7 детей могло быть. И для них это, ну, обычная ситуация, потому что по их традициям, да, в принципе, как и в наших классических таких, да, православных традициях, когда много детей, это, по идее, так и должно быть. Было интересно в этом какое-то время побыть, и как-то это совпало еще с тем, что я стала сама больше задумываться о своем каком-то происхождении, там, о том, что вот я тоже какое-то имею отношение все-таки к еврейскому народу, да, или как это сказать, ну, есть же такое понятие. Вот, вся история там евреев, как это было трагично, сколько было событий, каких-то ужасных событий, да, про которые все знают, и что ты имеешь какую-то принадлежность все-таки тоже к этому, да, вроде так с виду ничего нет, ну, типа, какая разница там, ну, есть у тебя какая-то кровь и есть. А с другой стороны, когда задумаешься, ты начинаешь ощущать тоже свою принадлежность к этому всему.
Сейчас Настя расскажет, как она съездила в Израиль. Программа, о которой она говорит, называется «Таглит». Это бесплатная поездка в страну на 10 дней для этнических евреев. Настя ездила в Израиль в 2020 году, а сейчас, в 2022, сказала мне, что подумывает о репатриации.
Так почему-то вот все сложилось, что я стала больше про это думать. И в итоге съездила вот на поездку, которая называется «Таглит». предназначена для людей, у которых есть еврейское происхождение, там до 32 лет, по-моему, ее сейчас продлили, и она абсолютно бесплатная. Прикол в том, что здесь нет никакого подвоха вообще. То есть это правда бесплатная поездка в Израиль. На там 10 дней, где включено все. В принципе, это поездка, в которой ты можешь не потратить ни рубля, ни доллара, не знаю, вообще ничего. Идея заключается в том, чтобы людей, которые имеют какое-то происхождение еврейское, да, привлечь к изучению там, истории. В конечном итоге, может быть, человек задумается и вернется жить на родину. И они для этого делают все, что только возможно. То есть вот, включая такие бесплатные программы для всех, у кого есть просто документы о том, что у тебя есть там родственники, родители, бабушка, дедушка по еврейской линии как бы. За эти 10 дней в Израиле никто там тебе не навязывает позицию какую-то, религию, там еще что-то, никто не навязывает. Просто рассказывают очень много об истории, проводят экскурсии, водят в различные музеи. То есть просто показывают жизнь страны, историю, и ты на это все смотришь и как бы делаешь свои выводы. Просто и все. Просто одна из, наверное, вообще лучших поездок за всю мою жизнь. Если до этого ты не знал вообще ничего, то после поездки ты там знаешь на 70%, если до этого ты знал там на 30%. Ну, еще в зависимости от того, насколько ты внимательно слушаешь, конечно. Но за 10 дней все это очень быстро и в какой-то степени сумбурно. Понятно, что невозможно там изучить все за 10 дней. Но у тебя складывается самое главное, что ощущение — это на уровне эмоций скорее. То есть если тебе это было не очень интересно, и ты не был в это вовлечен, то после поездки ты абсолютно вообще по-другому все начинаешь воспринимать. У тебя открывается абсолютно другой мир. И мне бы хотелось как-то больше про это узнавать. Хотелось бы, возможно, пожить какое-то время в Израиле. Не с той причем позиции, что идеальные условия жизни, и в этой поездке никто не показывает, что это рай на земле, потому что это, ну, как бы не так, это очевидно. Но, в общем, я стала ощущать свою связь вообще с этим всем. У меня вообще, в принципе, проблема такая с тем, что я не очень запоминаю какие-то исторические факты. Я поэтому, наверное, не пошла учиться на, допустим, исторический факультет или на русскую филологию даже. Я могу 10 раз прочитать один и тот же факт, и потом все равно его не запомнить. То есть это, видимо, какая-то сверхспособность в плохом смысле, я не знаю.
Слушай, я готовилась к ЕГЭ по истории, я учила, я тебе клянусь. То есть вот весь год я ничего сейчас не помню. Ну, может быть, крещение Руси. Все.
Как я начала ощущать свою связь с, в принципе, историей Израиля, еврейским народом и всем вот этим? В 90-е годы многие, ну вообще в СССР, вообще в то время даже не в 90-е, скорее в СССР вообще, в еврейских семьях не давали детям традиционные еврейские имена. Чаще всего это будет простое русское имя, там Катя, Аня, еще кто-то. У нас в поездке был один такой день, когда нас попросили заранее узнать там имена наших родственников по еврейской линии от, допустим, какой-нибудь прабабушки до наших дней. И у всех четко прослеживалось вот это. Там идут Моше, там Эстер, там еще что-то потом. Рома, Петя, Катя. То есть, и ты понимаешь, насколько повлияло вообще на евреев, да, на всех этих людей вот просто события, которые происходили как бы вокруг них, чтобы как-то сохранить там жизнь, даже благополучие, что угодно, просто не давали такие имена, чтобы лишний раз не провоцировать, чтобы никто не знал, что ты еврейка на самом деле. И у нас была такая красивая церемония. Кто хотел, просто в итоге выбирал себе какое-то имя. Там крепость была такая, Масада. И там было такое место, где над каньоном небольшой мост. И если там что-то очень громко крикнуть, оно возвращалось эхом. Как будто тебе отвечает сразу целый хор людей. То есть не просто эхо такое прилетело и все, а как будто много-много-много человек тебе ответили сразу. И, ну, конечно, в этом есть такой элемент немножко сектантства и так далее, что-то такое. Но это было очень красиво в любом случае. То есть мы могли выбрать какое-то имя, если хотели, естественно, прокричать это имя, и в ответ тебе возвращалось хором, как будто все, кто стоит за тобой, все, кто были до тебя, какие-то там люди по еврейской линии, твои предки или какие-то еще просто люди, как будто они тебя приняли к себе. То есть, ну, что-то такое. Это, конечно, ну, с одной стороны, типа какой-то полный бред вообще, а с другой стороны, это очень красиво и даже так трогательно.
Слушай, у меня мурашки, это круто, это круто. Знаешь, что здорово? То, что ты говоришь не только вот о том, как ты себя искала в карьерном плане, или там ты себе искала там партнера, может быть, ну чем люди после вуза обычно занимаются? Ты искала свое какое-то место, свое какое-то прошлое, вот эти корни. Ну, во-первых, это, наверное, довольно ожидаемо, потому что ты всегда была, знаешь, может быть, это такое слово какое-то заезжено, довольно духовным человеком, насколько я помню. И в то же время это так необычно вот в нашем мире, который ориентирован на достигаторство, на какие-то постоянные вот чек-листы, вот то, что вот это сделал, вот это сделал. Ты искала себя. Это очень здорово, и это круто.
Ну, ты знаешь как, я не могу сказать, что я прям целенаправленно окончила универ и такая, ну все, буду искать себя там в смысле духовном плане, там свое прошлое и так далее. Нет, просто это так получилось. Я очень часто задумываюсь о том, как интересно у нас складываются какие-то жизненные пути. Я специально не искала, просто я пошла туда работать, потом как-то все так сложилось и съездила в Израиль, и как-то оно все так само. Но, возможно, это подсознательно какой-то импульс, что ты вот хочешь именно в этом смысле себя искать и как-то там развиваться. И в жизни это так отображается потом.
А вот если вернуться немножко к универу, ты мне сказала интересную такую вещь, и я тебя в ней понимаю. Ты сказала, что ты пошла учиться по интересам. То есть у тебя не было такого, знаешь, у меня были такие одноклассники, которые, я буду юристом. Я думала, блин, ребят, вы откуда вообще, с чего вы вообще это взяли? Как вы поняли, что вы это хотите? Ты также пошла по интересам, и я также пошла. Я такая, ну окей, я знаю русский, английский, литературу, ну, значит, буду поступать. И когда я поступила, у меня был шок, Настя, серьезно, то есть что все вот так вот как-то сложно, как-то странно. Было ли у тебя такое, и как ты с этим справлялась тогда, вот на первом курсе особенно?
Действительно, я никогда не знала, кем я хочу быть. Я не понимала до последнего в 11 классе, куда я буду поступать. То есть я знала, что я там люблю литературу, и все. На этом у меня вообще мое понимание своего отношения, не знаю, к миру, там, карьере, не знаю, вот этому всему, наверное, заканчивалось. Я люблю литературу, все как бы. А куда с таким набором поступать? И, ну, естественно, поняла, что на филфак. У меня в голове был образ филфака, который не соответствует, естественно, реальности, как обычно это происходит. Я думала, что ты туда поступаешь, ты становишься суперкрутым специалистом по языку, ты много учишь английский, ты там практикуешься, ты еще что-то делаешь, что-то такое интересное. Там. А на практике, конечно, это все было не так. На 90% связано с взаимодействием просто с какими-то толстыми древними книгами и на 10% с чем-то активным, суперинтересным там и так далее. Хотя я не могу сказать, что я ну, такой прямо суперактивный человек, который не любит древние книги, но когда я туда поступила, я поняла, что это будет только так. Там не будет какого-то разнообразия, какой-то практики. Я ничего не имею против древних книг, но когда ты с ними взаимодействуешь 90% времени, это перестает приносить хоть какое-то удовольствие, это становится сразу обязаловкой, и все. И ты как бы перестаешь это любить. Я как бы спустя буквально пару месяцев поняла, что это какой-то полный бред, мне вообще все это не нравится, я не понимаю, зачем я сюда поступила. Но я знала, что если я не отчислюсь, то спустя 4 года, во-первых, у меня будет диплом. С другой стороны, я не могла сказать, что мне вообще не близко. То есть я поняла, что мне не нравится процесс, как это все происходит, да. Но мне все равно все это было близко. То есть я же не перестала от этого любить литературу или там английский. Плюс мне поставят хорошее английское произношение. Вот это было важно, потому что у меня его не было абсолютно. Я просто знала язык там на уровне школьницы и все. И да, кровью и потом, я не знаю, как это еще назвать, просто не в том смысле, что я там старалась очень сильно, а в том смысле, что на тебя оказывают такое психологическое давление просто. Либо ты отчисляешься, как бы не выдерживая этого и решив, что тебе это совершенно не нужно. Либо ты соглашаешься это все терпеть, но при этом понимаешь, что на тебя 4 года будут очень сильно давить. Ну, опять вы, типа, ничего не смогли. Типа, опять вы задаете мне вопрос, который там в вашем возрасте или там на втором курсе или там еще когда-то уже студенты не задают, потому что вообще-то это элементарные вещи, и все это знают, как бы, а вы просто все тупые. Или там вы позорите МГУ, например. Это фраза, которую очень часто можно было услышать, и не только я ее слышала. многие преподаватели себе позволяют такие вещи. Я там сейчас не хочу как-то очернять университет или еще что-то, но действительно, это факт, так и есть.
Да, да, и снобизма, извини, перебью, снобизма очень много было, то есть такого снобизма, который, с одной стороны, тебя шокирует, когда тебе говорят то, что вот вообще-то вы МГУ учитесь, не в заборостроительном университете.
Да, да, да.
А во-вторых, он задает тебе какую-то планку, мы только вот с Леной это обсуждали, этот снобизм, ты потом сам становишься немножечко снобом, например, стесняешься пойти на какую-то работу, которая как будто бы недостойна твоего диплома МГУ или того, что ты когда-то там учился. Я говорю, я в кафе работала после отчисления, когда мои знакомые приходили, я убегала и пряталась. Mm-hmm. Ты представляешь? То есть настолько мне казалось, что это такое святое место МГУ, серьезно, потому что нам так сказали, по сути.
Если вернуться к твоему вопросу, почему я туда поступила, да, и почему я туда не отчислилась, да? Не отчислилась, потому что я вообще такой человек, что я не принимаю какие-то резкие, поспешные такие решения. Я, скорее всего, взвешу, продумаю, обдумаю, пока я буду думать, уже универ закончился. То есть, ну, примерно так это происходило. И потом уже стало жалко бросать. Думаю, ну что, я на третьем курсе брошу, что ли? Дострадаю как-нибудь. Ну, и я старалась находить, конечно, что-то интересное для себя. То есть я максимально пыталась адаптировать эту недружелюбную среду под свои какие-то интересы, чтобы мне все-таки хоть как-то это нравилось.
Я думаю, что даже я хорошее вынесла — это люди. Мы с Леной это обсуждали. Я это каждый раз вижу, когда просто смотрю на наш чат. Мы до сих пор общаемся все. Все друг друга понимают. Никто никого не осуждает. То есть никто не осуждает из нас наши решения.
Да, да.
И знаешь, я что еще поняла? То, что все-таки есть определенный тип людей, которые отчисляются. Надеюсь, я никого сейчас не обижу. Но все-таки это люди, которые убегают от проблем. Будем реалистами. Мне не хотелось проблему никак решать.
Угу.
Я поняла уже на третьем месяце учебы, что я хочу отчислиться. Мне не хотелось никак ничего менять. И мне не хотелось не менять свое отношение. Сейчас, 25 лет, конечно, я бы изменила свое отношение. Я бы 100% осталась. И я много раз раздумывала и даже жалела, что вот... Ну, это вот рубить с плеча. И мне кажется, что в том смысле то, что ты не рубила с плеча, это огромный плюс, потому что опыт ты приобрела, и сейчас ты говоришь об этом. Ну, я не слышу от тебя негатива прям такого про МГУ.
Просто это уже история, которая прям совсем осталась в прошлом. Она, ну, мне единственное слово приходит в голову, она как-то уже проработанная, не знаю, настолько. Ну, то есть я про нее столько раз говорила, про нее столько всего обсуждали, что как-то у меня не осталось действительно никакого негатива. Да и, в принципе, мне кажется, из любой истории у тебя в итоге остается что-то хорошее, а плохое, оно, ну, как бы оно не исчезает, просто оно не имеет значения больше. Ты как-то про него не думаешь. То есть какое-то время ты можешь думать, но потом это все равно уходит.
Да, знаешь, вуз в каком-то смысле это как парень, с которым ты расстаешься.
Ну, типа того, да. Да.
Я помню, что ты писала стихи, и я знаю, что ты пишешь их сейчас. И я помню первое впечатление, когда я их увидела, я рассказывала своему тогдашнему парню, с которым мы вместе переехали в Москву, о том, что ты представляешь, девочка такая есть, она как Бродский. То есть, ну, меня реально...
Ну, это ты загнула, конечно.
Я столько плохих стихов прочитала к тому моменту, к 17, к 18 годам, что меня вот это чувство, которое прослеживалось в них, оно меня просто... шокировала и приятно удивила. Вот скажи, за то время, что ты училась, они поменялись? Есть ли у тебя такое, что ты как-то иначе их теперь пишешь? Как-то они тебя раздражают, может быть, потому что книг, особенно древних книг, было очень много. Очень много было препарирования стихотворений, произведений, чего угодно.
Во-первых, спасибо, конечно, большое за такое сравнение, но я думаю, что это, конечно, совсем не так. Бродский — это все-таки уровень, до которого, ну, мало кто может как-то дотянуться, да, и там с ним часто кого-то сравнивают. Но, в общем, пока я училась, действительно, я ничего не писала. Мы очень много изучали творчество других людей. И, конечно, это в итоге формирует у тебя совершенно другой взгляд на вещи. Когда ты встречаешь там чьё-то ещё творчество в интернете, ты смотришь абсолютно с другой позиции на все это. И когда ты знаком с таким количеством текстов всех времен и народов, ты не можешь уже там себе позволить, не знаю, рифмовать ресницы, сницы или что-нибудь такое. Ты предъявляешь сразу же к себе совершенно другие требования. Ты иногда не можешь соответствовать этим требованиям, и зачастую это даже мешает. И я действительно в университете не писала ничего. Единственное, что университет мне самое главное дал, это моя книга, которая в итоге получилась, но она была не сборник стихов, а это была проза. Если говорить про стихи, то я после университета их снова начала писать, но скорее после того, как я написала свою книжку вот эту. Она родилась совершенно, конечно, не так, как стихи. На втором курсе, в конце второго курса, совершенно неожиданным образом она просто стала сама появляться. То есть это, ну, типа не для того, чтобы это красиво звучало, это, ну, правда, так и есть. У меня не было в планах писать книгу никогда. Но я всегда думала, что проза — это где-то супер далеко вообще от меня. Там я ее люблю, читаю, но в жизни никогда сама ее не писала и не хотела, и думала, что это, ну, вообще не моя история ни разу, типа никак. А в итоге вот так вот всю жизнь получилось. То есть я просто в конце второго курса очень много думала про наш факультет, про университет в целом, про всю эту учебу, про все, что у нас происходит, про то, какие разные типажи встречаются на нашем факультете среди студентов. Как-то на все это, когда я посмотрела, и ну, много чего еще, то есть я это сейчас не смогу пересказать, я про это думала, и оно, видимо, настолько во мне накопилось все, что в какой-то момент мне это было некуда абсолютно деть, и оно стало ну, выливаться само в какие-то тексты небольшие, сперва отрывочные, просто очерки про факультет. А в итоге это переросло в целый роман. Там появились другие персонажи, там появилась сюжетная линия, которая не полностью была связана с университетом. Там сперва, конечно, были герои, которые четко списаны с людей из реальной жизни, а потом туда добавились вещи, абсолютно не связанные с этим. Но это все в итоге получилось про людей, которые связаны с гуманитарными предметами, творческими вещами, с поиском себя в современном мире и про то, что есть вещи, которые на первый взгляд кажутся очень необычными. То есть, допустим, вот такой факультет, где люди сидят и изучают там Илиаду, допустим, или какую-то античную литературу по древним книгам в библиотеке, хотя вокруг там просто бушует вот это все, что есть сейчас в современном мире. И при этом есть еще и вот это, и оно тоже его часть. И как-то очень хотелось, наверное, вот это отразить. Ты себя немножко можешь в этом потерять, или не всегда получается найти какой-то свой путь. Ты должен выбрать что-то одно, как бы, по идее, ну или там пару вещей, да, а вокруг такое разнообразие. Человек теряется как бы среди этого всего. В итоге появился такой какой-то посыл, наверное, про светлых людей, что ли. Я, наверное, вот увидела другую совершенно картинку, другую сторону этой реальности, этого мира, и мне хотелось ее тоже отразить.
Вот основная моя проблема с твоей книгой, если так можно выразиться, в том, что у меня нету электронной книги на данный момент, то есть я не могу ее скачать. Будет ли возможность ее подержать когда-то, то есть чтобы можно было ее прочитать удобно, чтобы можно было делать ни с ноутбука, ни с телефона? Mm-hmm. Это не претензия к тебе, просто мне вот интересно, насколько это дорого, насколько это сложно. Можно ли когда-то это осуществить будет?
Вообще это достаточно сложно, да, действительно, это не так дешево, то есть на это требуются деньги. Я почему-то себе не ставила такую цель как-то. Во-первых, я сама очень часто читаю книги в электронной версии. Я про это даже не очень думала, если честно. Я вообще, в принципе, ее когда выложила, я не очень думала, наверное, зря про ее продвижение там и так далее, а просто выложила в интернет и все. То есть кто хочет, тот прочитает. Вот, но, может быть, однажды и получится. Я пока не знаю, не могу ответить даже на этот вопрос.
Мне кажется, что в современном мире просто еще творчество довольно часто сталкивается с такими практическими преградами, с ограничениями какими-то. То есть ты вроде бы, знаешь, написал крутую вещь, хочешь, чтобы ее увидел весь мир, но чтобы ее увидел весь мир, это довольно сложно. И я, конечно, ни в коем случае подкаст с книгой не сравниваю, но, честно, очень тяжело добиться больше, чем там 60 прослушиваний. Это вот я про предыдущий подкаст говорю. Хотя вроде бы ты говоришь такие полезные, такие важные, такие ценные вещи. И вот мне кажется, в этом вопросе очень важно не перегореть и продолжать, если ты чувствуешь в себе вот эту энергию внутреннюю делать это. Хочешь ли ты написать еще что-то? Точнее, знаешь, даже не так, наверное, ты же не по велению, там, хотению пишешь. Как ты думаешь, родится еще что-то? Уже вот есть какие-то процессы такие?
Во-первых, насчет продвижения собственного творчества, это очень сложно, это огромный процесс. И у меня просто проблема в том, что я этим не занимаюсь. То есть я до сих пор не пытаюсь продвигать что-то как-то. Там стихи, которые я иногда до сих пор пишу, книгу, которую я уже написала, вещи, которые я вроде как собираюсь писать дальше. Вот я ничего не продвигаю, я ничего с этим не делаю. И это огромная проблема. То есть я про нее сейчас стала намного больше думать. В идеале, конечно, мне бы хотелось заниматься вещами, которые я люблю, мне бы хотелось что-то писать и при этом этим зарабатывать. Но это сложная, почти нереальная как бы ситуация, потому что писатели, они есть, которые зарабатывают своим творчеством, но это надо себя продвигать максимально, там, в это вкладываться, а я ничего не делаю. Возможно, я с этим разберусь, я надеюсь, по крайней мере. Насчет того, чтобы еще что-то писать, да, я продолжаю писать. Не сразу после той книжки я что-то начала писать, но через какое-то время у меня снова начались какие-то тексты, какие-то заметки, там что-то. У меня примерно 1000 заметок отрывочных таких. Но пока это не обрело форму. То есть я надеюсь, что это со временем перерастет точно так же в вторую книгу. У меня есть определенные идеи насчет сюжета, насчет персонажей. То есть оно в процессе такого появления. Когда наступит процесс, что оно во что-то все-таки превратится, начнет превращаться, я начну что-то более активно с этим делать, это очень сложно сказать, пока не знаю. Грубо говоря, мне хотелось бы совместить такой классический подход к тому, насколько глубоко обычно там литература и особенно, наверное, особенно российская литература, русская литература, насколько глубоко она забирается в персонажа, в его там мысли, чувства, но при этом, чтобы все это происходило в наше время. Почему некоторые писатели там 19 век помещают, а им кажется, что сейчас ничего интересного особо нет. Человеческие чувства не изменились, а вот антураж там 19 века более какой-то привлекательный. Мне так не кажется.
Книги у тебя рождаются, и мне кажется, что это самый такой какой-то органичный способ, когда ты ничего из себя не вымучиваешь и не выжимаешь. Хотя я уверена, что ты провела работу, потому что тебе необходимо же было совместить свои заметки, сделать это читаемым, плюс редактуру. Я, насколько я знаю, ты все сама делала, потому что не было корректора у тебя, да, какого-то?
Нет, не было. Но это, возможно, даже нехорошо, что его не было. Вероятно, стоило найти деньги на это и вложиться в это, чтобы был редактор и корректор. Потому что не всегда хорошо, что ты все 100% делаешь сам. Иногда лучше, чтобы был какой-то специалист.
Самое крутое — то, что ты ничего из себя не выжимаешь, чтобы чему-то соответствовать, чтобы назваться писательницей или чтобы заработать денег. Но я постоянно сталкиваюсь с рекламой, и я часто об этом там даже сама думаю, различных писательских программ, каких-то марафонов или чего-то такого, где обещают научить сюжеты из своей головы наконец-то уже вытаскивать и перекладывать в книгу. Вот они имеют смысл, как ты думаешь, там могут чему-то научить?
Да, мне кажется, безусловно, они имеют смысл. Конечно, надо выбирать с умом, и не первый попавшийся какой-нибудь невозможно человека, который абсолютно лишён вообще капли таланта какого-либо, в него этот талант поместить. Как бы такого тебе ни один курс не поможет в этом смысле. Но если у тебя есть хоть какая-то склонность, какая-то способность к чему-то, в любом деле, и писательство — это не исключение абсолютно. У нас очень часто есть такое заблуждение. Это все от Бога дано, и ты просто сидишь и сам пишешь, не учась ничему, и как бы просто вот тебе дано. Но это неправда. Есть техники, есть определенные вещи, которые, если ты знаешь, тебе намного проще. Но я первую книгу писала абсолютно интуитивно. То есть, как мне казалось, вот что это вот так. Опираясь на какой-то свой опыт. Это, конечно, хороший способ тебя, это чему-то может научить, но если ты пойдешь на хороший курс, тебе расскажут просто, возможно, все эти техники, до которых там я как-то сама дошла, не до всех, некоторые я честно там подсмотрела где-то в интернете, до сих пор про это читаю сама. Тебе все это расскажут и объяснят, как выстроить сюжет персонажа, сделать так, чтобы он был живым и настоящим и так далее.
О чем ты дальше мечтаешь? Что будешь дальше делать? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Что вот будет дальше в ближайшие несколько лет с тобой? Как ты думаешь?
Я сама все время задаю себе этот вопрос, постоянно про это думаю. И пока что я не знаю, потому что у меня был совершенно ужасный 2020 год. 2020 просто...
Я понимаю, да.
Ужасный год. И опять же, это не то, чем стоит гордиться, потому что очень любят иногда люди так говорить. Это был самый ужасный год в моей жизни, как будто это какое-то достижение. И я после него в 2021 просто пыталась прийти в себя и просто спокойно жить. Думаю, прожить бы этот год спокойно, чтобы ничего не происходило. Вот, я только сейчас начинаю как-то задумываться все-таки, да, что же дальше. И, во-первых, я понимаю, что все у меня всегда почему-то складывается в жизни немножечко само. Не то чтобы я сижу на диване и все происходит, а просто меня вот приводит что-то куда-то, по какому-то пути, как будто ты идешь, и тебя вот что-то ведет. Мне кажется, что меня к чему-то сейчас уже что-то куда-то приводит постепенно. Но это такие вещи, которые не объяснишь. А из вещей более рациональных, да, мне бы хотелось заниматься все-таки творчеством, мне бы хотелось больше прилагать каких-то усилий к тому, чтобы мои там тексты были не просто у меня в заметках или там на каком-то сайте, на котором никто никогда в жизни их не читает, все-таки развиваться в этом смысле, потому что это единственное, что я по-настоящему как бы люблю, и вернуться к какой-то такой вот осознанности. Это слово, которое сейчас жутко, наверное, заезженное, но я знаю, что она у меня была, эта осознанность, там где-то лет, не знаю, в 17-18, тогда она была, потому что я все время вела дневник, я понимала, что я чувствую, куда я двигаюсь, чего я хочу. Вот, а сейчас немножечко я вроде понимаю, чего я хочу, но оно как-то так на подсознательном уровне. В реальности какие-то такие другие были события, которые затмили вообще все происходящее, и я немножко себя так это потеряла.
Здорово. Я думаю, что все получится. Когда делаешь душой, все получается. Во всяком случае, у меня так. Ну, наверное, мне пока что везет еще в каком-то смысле.
Везет тем, кто везет, как говорится.
Да, да. Все верно. И небольшой блиц. Первый вопрос я буду задавать всем до последнего. Стоит ли поступать в универ сразу после школы?
Ну, если надо отвечать быстро и не задумываясь, я бы сказала, наверное, что стоит. Но есть вот такие вещи, в которых я до конца не уверена сама, потому что мне кажется, что индивидуально все-таки. То есть нет общего ответа. Ну, хотя человек, когда заканчивает школу, он не всегда понимает действительно, чего ему надо. Но если есть прямо сильное такое понимание, что ты не хочешь вообще, лучше умереть, только не поступать, конечно, не надо поступать. И лучше подождать. Но мне кажется, что ты поступаешь, и все-таки тебе это что-то дает. Ну, вот по моему как бы опыту. Индивидуально просто. Каждый сам решает.
Да, точно, согласна. Второй вопрос. Каждый ли может написать книгу? Или все-таки нет? Ну, если, допустим, у человека есть какой-то талант и есть что рассказать.
Я думаю, что смотря какую книгу. Наверное, да, каждый может написать, но смотря что это будет. То есть если это какой-то, мы имеем в виду роман такой настоящий, да, наверное, не каждый может, потому что не всем это все-таки дано, не все хотят и так далее. Если говорить просто про какой-то текст, наверное, любой человек может при желании написать тот же самый дневник свой или еще что-то и в тексте выразить там свои эмоции и так далее, свои какие-то мысли. Плюс это будет очень полезно, потому что это в любом случае для любого человека полезная практика, там психологическая, какая угодно.
Чем отличается хорошее стихотворение от плохого?
Сам по себе вопрос, он ужасный, потому что сам правильный ответ никто не может тебе ответить на этот вопрос. Как ты не начнешь рассуждать, все будет неправда. Потому что если ты скажешь, что ориентируясь только на внутренние ощущения, тоже неправда, потому что кому-то понравится стих там, 14-летней девочки, а кому-то понравится стих Шекспира. Если ты скажешь, ориентируясь на рифму, ритм там, и так далее, окей, есть белый стих, верлибр, где нет рифмы, там есть ритм, например, только. Это абсолютная загадка для меня, по крайней мере. Я могу ответить совершенно банальными там фразами. Просто ты это чувствуешь, наверное, в меру своей какой-то образованности и чуткости. То есть кто-то не понимает, почему там вот это тебе кажется плохим стихом, и ты это не объяснишь. Оно тебе кажется настолько неуловимым каким-то и одновременно очень тонким и таким, то, что выражено в этом стихотворении, не какая-то там основная мысль, не то, что типа автор хотел сказать, а вот общее какое-то ощущение после прочтения — ты понимаешь, что вот это, да, это вот сейчас было соприкосновение с чем-то таким высшим, наверное. А иногда ты понимаешь, что это был просто набор красивых слов, и все.
Да, я, кстати, я почему-то думала, что ты так и ответишь. У меня нету какого-то профессионального понимания стихов, что, например, вот такая рифма плохая, такая хорошая. Я могу заметить только супер топорные рифмы, которые там еще в школе, например, классная руководительница говорила, что это не круто. Но для меня это, если есть какое-то чувство, пусть там малейший, пусть я его не понимаю, это хорошее стихотворение. А если я вижу, я прям вот насквозь вижу, что это что-то коммерческое, что это что-то бездушное, это для меня плохое стихотворение. Угу.
Еще я заметила такую особенность, что чувство возникает, когда в стихотворении сталкиваются как бы два мира, что-то очень высокое и что-то внезапно такое низкое, то есть приземленное. И вот на этом контрасте очень часто возникает какая-то, как будто, как тебе кажется, настоящая поэзия. То есть Вдруг вроде бы автор писал про что-то простое совершенно, и внезапно там в конце какая-то такая вот одна строчка, которая как бы все в себя вмещает, и на вот этом контрасте низменного и высокого очень часто как бы рождается какая-то настоящая такая поэзия. Наверное, еще вот так можно это определить.
Настя, спасибо тебе большое, что согласилась. Еще раз, как я и думала, я ухожу с прекрасным настроением. Я рада, что узнала тебя лучше сейчас, когда мы относительно взрослые. Потому что, когда я училась в МГУ эти небольшие полтора года, я чувствовала, что я себя противопоставляю всем остальным. Мне все казались какими-то странными, мне все казались какими-то не такими. И я себя казалась не такой. А сейчас я понимаю, что у нас у всех есть общее, и это очень здорово. И поэтому я очень рада, что мы поговорили. Мне не терпится, чтобы о тебе узнало чуть больше людей.
Я тоже очень рада, что мы с тобой созвонились и поговорили. И мне тоже было очень приятно с тобой пообщаться.
Этот эпизод записывался до недавних событий, которые, конечно, очень изменили наши жизни. Дальше Настя расскажет, как у нее дела сейчас.
Если смотреть с точки зрения ментального состояния, то в данный момент я каким-то образом стабилизировала весь этот кошмар в своей голове. Первое время я просто безостановочно читала новости. Помимо этого еще страницы людей, которые поддерживают спецоперацию. Потому что я знала этих людей косвенно. То есть они были хорошие, такие всегда творческие. Мне было интересно понять, что ими движет. Но ничто из их аргументов не смогло меня переубедить. Абсолютно ничто в моих глазах не может оправдать происходящее. Видимо, мой какой-то внутренний компас просто таким образом настроен, что ничто не оправдывает этот ужас. Потом я перестала читать новости бесконечно. Потом началась жесткая цензура, которая у нас так много лет уже идет. Ну вот она прям такая конкретная, жесткая началась. Многие стали уезжать из России. В какой-то момент я поняла, что ну все, короче, мы в другой реальности живем. Вот с того момента все стало очень странно. Все стало очень как-то так запутанно, как-то внутри сложно. То есть я до конца не могу сама разобраться. Я чувствую, что идет какая-то внутренняя работа бесконечная, но я не понимаю, что конкретно там, и сформулировать это не могу, потому что сесть и сказать, что моя жизнь окончательно рухнула, все кончено, ну нет, это не так. А как вот теперь все будет, мне тоже непонятно. Там тексты какие-то, которые я пишу, конечно же, они все теперь должны как-то измениться, все будет по-другому. Как все это воспринимать? В общем, все очень это все сложно. А есть какие-то вещи, которыми я там начала заниматься буквально за пару недель там до... Записалась на писательский курс, например, чего я очень давно, долго, точнее, избегала всегда, как-то не хотела. Поняла, что там есть какой-то страх, и решила туда заглянуть. Вот, записалась, и буквально там началась... В следующий день у нас было первое занятие. Это было так странно, мы просто все собрались в Zoom, то есть обсуждали какие-то тексты. Ну, конечно же, в итоге все обсуждали, связанное и с этой ситуацией. Просто теперь все к ней сводится, от нее никуда не деться. Но теперь это очень хорошо, что это есть. Это какой-то якорь, который меня держит в этом во всем безумии. Например, завтра я буду читать свои стихи на Литпоне. Практически впервые в жизни у меня такое происходит. И я очень этому рада. Что касается, например, каких-то фактических изменений там, на работе, например, у меня все хорошо. Нашу компанию почти не затронуло происходящее. Я работаю вот редактором-переводчиком, мы с тобой это почти не обсуждали. У меня иногда столько работы, что мне просто даже некогда зайти в интернет, чтобы целый день читать новости. В Украине у меня нету почти никого. У меня есть там дальние родственники, но с ними все в порядке. Мы им писали, они там были в бомбоубежище, но сейчас вроде все хорошо. То есть получается, что это не стало для меня личным. То есть я не так сильно в это вовлечена. Я не в каком-то фонде или волонтер, хотя я думаю, что я этим займусь. Я про это часто думаю. Я не умаляю масштаб трагедии. Просто я имею в виду, что когда у тебя родители в Мариуполе, это совсем другая ситуация.
На этом все. В следующий раз я буду общаться с Ариной, еще одной моей одногруппницей. Арина всегда любила фанфики и Бэтмена настолько, что даже написала по нему диплом. После университета она продолжала заниматься английским и преподавала его, а потом круто изменила свою карьеру и ушла в графический дизайн. Если выпуск был полезен, помог на час расслабиться и отдохнуть, то поставьте звездочку или оставьте отзыв в Apple Podcasts. Я буду рада его прочитать. До скорого!